Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам в своих Библиях. Мы посвятим время изучению одного отрывка. Вообще, в церкви мы изучаем это послание уже довольно долго, и сегодня это будет 55-я или 56-я проповедь, по-моему, там я сбился немного по этому посланию. Последние четыре проповеди я читал на 5 главу, 18 стих, на первую половину этого стиха. Вот. И сегодня мы сможем исследовать отрывок 5 главы с 18 по 21 стихи. Эти стихи исследуем. Здесь говорится об исполнении Духом Святым. То есть проповедь называется у меня «От алкоголя к исполненности Духом». Теперь до этого я проповедовал, делал акцент на алкоголе, теперь на исполненности Духом Святым. Что это такое, почему это нужно, как это нужно делать, вот об этом поговорим. Более того, вчера была конференция, посвященная Духу Святому, и мы много не успели там, в принципе, изучить. У нас еще будет сессия школы, мы там продолжим. Но эта проповедь тоже, она поможет добавить ко вчерашней конференции для тех, кто там был вчера. Вообще проповедь будет построена у меня вокруг трех вопросов. Первый вопрос, почему так важен момент вообще, вот вопрос исполненности Духом Святым. Мы сначала об этом поговорим, чтобы это не было просто какая-то религиозная, надо исполняться Духом Святым, что-то абстрактное, религиозное. Во-вторых, мы посмотрим, что это значит исполняться или исполниться Духом Святым, быть исполненным Духом Святым. И в-третьих, мы посмотрим, как исполняться. То есть, почему это важно, что это значит и как это делать. Перед этим давайте мы прочитаем отрывок в послании Ефесянам, прочитаем с 1 стиха, 5 главу, до 21. Мы увидели в контексте, в котором находится этот отрывок. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные». То есть, будьте похожи на Бога в том, как вы живете. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». То есть любите так, как Христос любит. Это высокий стандарт праведности. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Он не спасенный человек, если он живет такими грехами, если это характер его жизни, он не имеет истинной веры во Христа, и ему небеса не открыты, но открыт ад. Никто да не обольщает вас, не обманывает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. То есть некоторые не хотят так верить, и они начинают немножко искажать это учение или сильно. «Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Если вы покорились Евангелию, то действительно человек переживает радикальную перемену. Дух Святой это делает, перерождает его внутренность, новую природу дает, и теперь он получает и новую природу, и усыновление, и оправдание, и освящение. То есть он свет в Господе. Это реальная радикальная перемена. И как результат, поступайте как дети света». Это ваша природа, это то, кто вы есть, это то, как вас Бог изменил, Он дал вам силу жить по-другому, дал другие пожелания, другую природу, живите так. «Потому что плод Духа, или результат действия Духа Святого, состоит во всякой благости, праведности и истине». Это должно быть видно в вашей жизни, если вы дети Божьи. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте», то есть реагируйте против этих дел. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». То есть приди, покорись Евангелию, пусть Господь спасет тебя, и Он тогда осветит тебя, и ты будешь жить другой жизнью, жизнью действительно истинно праведной, высокой праведной жизнью. О чем здесь говорится, ну вот то, что мы читаем. Итак, вывод из этого. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Здесь идет противопоставление. Нужно не жить неразумно. Нужно поступать мудро, в согласии или в соответствии с Божьей мудростью. То есть такое противопоставление. Дальше говорится: «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Вот почему нужно поступать мудро, а не наоборот. Дальше. «Итак, не будьте нерассудительны». Опять говорится, там говорится «неразумие», теперь говорится «нерассудительность». С другой стороны говорится «мудрость», а в 17 стихе говорится «но познавайте, что есть воля Божия». И когда я проповедовал, я показывал, что основное познание воли Божьей, оно заключено здесь. Это не загадки, которые мы Богу загадываем, не какие-то вычисления, куда мне сейчас повернуть или что-то такое. Но самые тонкие, самые особенные решения, такие уникальные, мы должны принимать на основании исследования Писания. И как Писание руководит нами уже дальше уточнять или допознавать волю Божью. То есть не будьте неразумными, но будьте мудрыми. Не будьте нерассудительными, наоборот, рассуждайте, познавайте, что есть воля Божья. И теперь 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Вино точно так же отключает наше сознание, лишает нас рассудительности, делает нас безрассудными, делает нас немудрыми и тому подобное. То есть не живите так, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, от этой нерассудительности, от которой от вина, потом многие-многие похоти греховные завладевают нами, ведут к распутству. Но наоборот, исполняйтесь Духом. Смотрите, здесь исполнение Духом Святым стоит на стороне мудрости, рассудительности и познания воли Божьей. Это важно заметить. Сегодня уже прозвучало свидетельство, что Дух Божий действует не просто как-то абстрактно, нужно его как-то почувствовать, такая как-то атмосфера сложилась, на сердце легло, интуиция подсказала. Вот в этом контексте мы уже видим, что исполненность Духом Святым находится на стороне, скажем, мудрости, рассудительности, познания воли Божьей в Слове Божьем. И дальше написано, как это должно происходить, как мы должны исполняться Святым Духом. Написано «назидая», видите, опять касательно наставления самого себя словом. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу». Это второй момент. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это третий. И «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это четвертый. Вот отрывок, который мы исследуем, мы видим, что исполненность Духом Святым находится в контексте, скажем, борьбы за высокую праведную жизнь, за то, чтобы действительно жить так, как Богу угодно, для того, чтобы Он мог сиять в нашей жизни. И мы еще уточним, что значит исполняться Духом Святым, но сейчас я хотел бы, чтобы мы порассуждали и увидели четыре причины, почему так важен вопрос исполненности Духом Святым. Я вижу четыре причины, по которым Библия призывает нас исполняться Духом Святым. Во-первых, Дух Святой дает силу для христианской жизни. Те люди, я не раз слышал такую идею, что некоторые люди, они говорят, ну я пока не готов верить во Христа так серьезно, не готов покоряться Евангелию, не готов отдавать свою жизнь Ему, потому что я еще недостаточно праведный человек. Я должен сначала измениться, и потом тогда я приду уже к Богу, ну, я уже тогда смогу прийти к Богу. И это большое-большое заблуждение, потому что никогда человек не сможет быть достаточно святым, чтобы уверенно прийти к Богу. Если он так думает, он не к Богу приходит. Он приходит к своему вымышленному религиозному представлению о Боге. Но если говорить о Боге Библии, то человек к нему приходит всегда банкротом. И, честно говоря, остается всегда банкротом. Я почти 20 лет уже в вере, и когда я читаю Библию, я понимаю, что у меня нет основания прийти сейчас к Богу в молитве, опираясь на свою праведность практическую. Бог очень сильно меня изменил, но все равно этого далеко недостаточно, чтобы я уверенно стоял перед Богом и сказал, «Бог, ты должен меня благословлять, смотри, я очень праведный человек». То есть есть грехи, и если бы судить меня по моей праведности или греховности, я бы и сегодня был в аду. Я и сегодня, и до конца дней так будет. Мы спасаемся только жертвой Христа, заместительной жертвой. Он умер вместо нас, и поэтому Его жертва искупительная или вот Его праведность нам засчитывается. А наша вина была засчитана Ему, и весь ад, эти вечные муки были излиты на Него на Голгофе. Это суть христианства, это суть Евангелия. Поэтому Дух Святой дает нам силу для жизни, а не мы своими силами должны осветиться прежде. Или своими силами должны как-то сподобиться Бога или что-то такое. Более того, некоторые думают, что христианская жизнь, это если я стану христианином, должен быть очень дисциплинированным человеком, очень волевым, чтобы исполнять все заповеди. И нужно быть дисциплинированным, должна быть воля хорошая, благословенная Богом у человека. Но все равно мы не можем изменить свое сердце. Заповеди нам даны, и у нас просто нет сил их исполнять. Христианство – это не просто новый какой-то оброк, который на нас возлагается, какой-то налог, который мы должны выплачивать Богу. И мы уж давайте поднатужимся и дадим это Богу. Исполним там заповеди, ну хотя бы большинство. Мы не можем это сделать сами. Никто, кто думает о христианстве, не думайте, что я не могу стать христианином, пока я не готов, у меня нет сил жить такой праведной жизнью. Никогда их не будет. Потому что эти силы дает Бог после того, когда человек покоряется Евангелию, верит в Иисуса Христа, обретает спасение, Дух Святой приходит в него и дает ему силу жить сверхъестественной христианской жизнью. Это неестественно для человека такой жизнью жить. Естественно, любить себя. Более того, заповеди, которые даны в Библии, они не просто даны нам для соблюдения. Там есть еще правильный мотив должен быть для соблюдения заповедей. И этот мотив — я должен соблюдать заповеди из любви к Богу. Из того, что я преклоняюсь перед Ним, я благоговею перед Ним, я дорожу им. Мы не можем так свое сердце изменить. Мы, естественно, растем и любим много себя. Поэтому нам нужен Дух Святой. Только Дух Святой может дать силу. Поэтому нам не нужно думать, что прежде освящусь, прежде дисциплинирую себя, прежде научу исполнять заповеди, а потом уже стану христианином. Наоборот, нужно прийти, покориться Евангелию, и только тогда Дух Святой придет, спасет меня, и Он изменит мое отношение к Богу, изменит мое сердце и даст мне силы соблюдать заповеди. Вот почему нам нужен Дух Святой. Теперь вторая причина, почему так важен этот вопрос. И, кстати говоря, исполняться Духом Святым можно только после того, как вы приняли Евангелие. Исполняться Духом Святым – это когда Дух Святой больше и больше наполняет или, другими словами, больше и больше контролирует, направляет вас. Он должен быть прежде всего внутри. Без этого он совершает одну работу – он обличает во грехе человека. Он говорит: ты грешишь, ты отвергаешь Иисуса Христа, ты не почитаешь Его, ты тем, что решил жить интеллигентной жизнью, но ждать с покаянием или с посвящением Богу там, до пенсии или до, не знаю, до завершения курса в институте или еще до чего-то. Ты этим, тем, что не спешишь, не почитаешь его и говоришь, что он недостоин твоей жизни. Он такой, пусть подождет. С поступками мы это говорим. Вторая причина. Исполненность Духом Святым дает выход из тупика, в который попадают часто христиане уже, истинные, рожденные свыше, спасенные дети Божьи. Это такой тупик духовной жизни, тупик неуспешности. Когда человек ходит по кругу, он старается сделать что-то лучше, так как Бог учит. И вроде бы он приложил как-то по-новому даже старание, получилось опять по-старому, он опять скатился к греховной какой-то привычке своей. Потом он опять вроде бы постарался, и снова его затянуло на тот же круг, и он опять упал. И в этом случае христиане стараются найти, ну где же этот выход? Либо разочаровываются, отчаиваются, ну вот так, в общем, как-то и жить нужно, вот она реальная жизнь. Либо они пытаются найти какой-то такой ключик, который бы они открыли дверцу, и все бы сразу изменилось. Такой, я бы сказал, даже такой мистический переворот жизни испытать. Что-то такое раз должно произойти, и просто я стану другим человеком. Вот для того, чтобы выходить из тупика, нам нужно исполняться Духом Святым. Нам нужно понять, как мы можем так наполниться Духом Святым, когда бы Он мог руководить мною, когда бы Он мог направлять меня, когда бы я смог быть под этим руководством, под Его контролем, когда бы я смог не опять вернуться на круги своя, а жить другой жизнью. В послании к римлянам в 7 главе апостол Павел описывает этот тупик. Вот исполненность Духом Святым – ответ на этот тупик. Это Римлянам 7 глава с 15 стиха и до конца этой главы. Римлянам 7:15. Апостол Павел говорит о своей жизни, о определенном периоде своей жизни, и он говорит: «Ибо не понимаю, что делаю, что происходит в моей жизни, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Я ненавижу это делать, я не хочу это делать, но у меня это происходит. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. То есть проблема не в Божьем слове, не в Божьих заповедях, во мне проблема. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. То есть я понимаю, что во мне есть этот грех или плоть, и она может захватывать меня, она может меня наполнять и руководить мной. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, я хочу жить праведно, я стараюсь. Но чтобы сделать оное, чтобы достичь этого, того не нахожу. Не вижу этого в своей жизни, не могу вырваться. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Это не значит, нет ответственности за эти поступки, у меня нет времени это толковать. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, то есть вот принцип моей жизни, вот как обычно это происходит, закон моей жизни. Когда хочу делать доброе, прилежит или происходит злое. не могу никак решить эту проблему. Ибо по внутреннему человеку, то есть по сердцу своему, чего я хочу внутри, нахожу удовольствие в законе Божьем, то есть в Божьем слове, в Божьих заповедях. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть я пленник того, что я постоянно скатываюсь в греховной жизни. Я никак не могу вырваться. Вроде бы что-то меняю, но реальность не изменяется. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто выведет меня из этого круга, в который я попал, из этого цикла?» Кстати, я подумал, что это относится тоже какие-то люди, которые хотят послужить другим. То ли родители своим детям, то ли пастыри церкви, то ли наставники тем, о ком они заботятся, то ли все мы. Когда мы думаем, как им помочь, и вот человек не может никак вырваться, нам нужно научить этого человека исполняться Духом Святым. Дух Святой дает силу и руководство для того, чтобы человек вырвался из этого порочного круга. Поэтому нам нужно прежде самому научиться исполняться Духом Святым. А во-вторых, нам нужно служить другим так, чтобы они научились. Некоторые служители, я в своей жизни этого много, хлебнул, скажем так. Когда я старался, я помогаю, и я вижу, как серьезных перемен не происходит в жизни других христиан. Они опять там же, я думаю, может как-то вот так, может быть здесь. И разные методики уже ты ищешь для того, чтобы как-то это решить. И потом ты видишь, что все эти методики опять тебя приводят к тому, что люди не изменяются. Третья причина, почему важно исполняться Духом Святым. Исполненность Духом Святым выводит нас на новый уровень зрелости. То есть человек может не быть в тупике, он может быть не быть в каком-то грехе таком, который его постоянно, он по циклу водит, контролирует его. Но мы всегда в своей жизни будем осознавать, что есть какие-то сферы, которые еще недостаточно зрелы в нашей жизни. Есть какая-то неспособность поступить правильно, более благочестиво. Это может быть элементарные вещи, например, мы можем постоянно раздражаться на кого-то. И мы никак не можем избавиться. Тут вроде бы нужно было бы... Не то, что я раздражаюсь, и я борюсь, чтобы там не выявлять свое раздражение. Тут уже, по идее, нужно было бы давно не раздражаться, а заботиться о других людях. А я все еще думаю о себе, как справиться с этой проблемой. И мне не хватает зрелости, мне не хватает того, чтобы вырасти. Тут уже нужно мирить других людей, а я еще борюсь с тем, что я злюсь на одного из них. И я хоть бы только там не вырвались такие-то слова. И как бы мы видим, что нам нужно просто возрастание в каких-то сферах. Для этого нам нужен Дух Святой. Нам нужно научиться исполняться Духом Святым. Именно Дух Святой выводит нас на новый уровень зрелости. Смотрите отрывок, который, на мой взгляд, об этом говорит. Это Галатам 5 глава. Послание Галатам 5 глава с 14 по 25 стихи. «Ибо весь закон в одном слове заключается». Галатам 5:14. «Ибо весь закон в одном слове заключается». То есть все заповеди можно свести вот к одному принципу. «Люби ближнего твоего, как самого себя». А Иисус еще дальше, помните, развил, он говорит, так как Он возлюбил нас, пожертвовал собой. «Если же друг друга угрызаете, или грызете, и съедаете, такие у вас отношения, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вы просто не истребили, не пожрали друг друга. Вот если у вас такие есть отношения, такая незрелость, просто это большая проблема. «Я говорю, поступайте по духу». И здесь дух с большой буквы должен быть. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть поступайте по тому, как Дух Святой руководит вами, как Он ведет вас, как то, что вы находите Его руководство, находясь под Его контролем. А не по-другому поступайте, когда вы под контролем вожделения, это желание, греховных желаний. То есть будьте движимы Духом Святым, Его контролем, а не контролем своих желаний, которые вами руководят и ведут вас. Павел говорит, вот в чем выход, чтобы вы не жили, чтобы вы не съедали друг друга, чтобы вы жили по тому, чтобы любить друг друга. Вот какой выход. Поступайте по духу, в соответствии с духом, с тем, как дух вас ведет и направляет. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Вот выход, вот ответ, вот как вы вырастете. Почему? Ибо плоть желает противного духу. Под плотью подразумевается греховное, такой осколок природы греховной, которая в нас. Не имеется в виду тело. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они в разных направлениях. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Вы находитесь в этой внутренней битве. Вас тянет и в одну, и в другую сторону. Дух Святой в одну сторону вас хочет направить, ваши желания греховные тянут вас в другую сторону. И потому он говорит, поступайте по Духу, пусть Дух вами руководит, и тогда вы будете свободны от вожделений плоти. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом, вы не под осуждением, вы свободны. Дела плоти известны, они суть. Вот куда ведет нас плоть, наше желание. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. То есть мы жаждем того, что нам не нужно. Идолослужение, мы ценим что-то больше, чем Бога. Волшебство, мы хотим быстрых решений проблем, чтобы с помощью некой магии просто узнать будущее, поворот в жизни наладить, приворожить, отворожить. Вот такие разные вещи. Это то, куда тянет нас наш грех. Это не обязательно какие-то, ну там, магия какая-то. Волшебство предлагает легкий выход из жизни. То есть, вот у меня с человеком проблема. Он меня не любит. Я хочу, чтобы он меня любил. Приворожить нужно его, да, вот к этому. То есть, хорошо, чтобы он меня полюбил. Ну, во-первых, это невозможно, и нужно смириться, что я ничего не могу с этим сделать. Но если все-таки есть какая-то маленькая надежда, что я ему нравлюсь, то мне нужно измениться. Мой эгоизм, мои там претензии, моя неспособность его поддержать или ее, неспособность проявить милосердие, переживание за свою шкуру просто отталкивает его от меня. И чтобы он ко мне был расположен, что мне нужно сделать? Мне нужно серьезно пережить трансформацию своего сердца. Это отказаться от любимых вещей. Я же себя очень люблю. Почему я тащу на себя одеяло? Тут нужно ему помочь, а я за себя очень переживаю этот момент. Ну а как? Я буду ему помогать, а мне что же больно? То есть это такая любовь к себе, это такие желания о себе заботиться. И вот выход, волшебство. Просто что-то там замешали, дали ему выпить, и все наладилось. Мне не нужно меняться. Все просто щелк и по-другому. То есть это просто я принцип показываю. Я не говорю, что мы занимаемся волшебством, хотя не исключаю, может быть, кто-то здесь и есть, кто... Это грех, это серьезная проблема. Дальше, смотрите, дела плоти. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Жизнь. Обычная человеческая жизнь описана. Это не какие-то там маргиналы какие-то там, где-то там, не знаю где, на краю там мира, есть какие-то там вот это странные люди, еретики. А мы же нормальные люди. И тут описывается нормальная жизнь. У кого-то этого больше, у кого-то этого. Дальше, ненависть, убийство. Помните, Иисус сказал, кто скажет слова, да, тот уже убивает. Плохие слова, это уже убийство. Не обязательно кого-то застреливать. Пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Как? Мы же христиане, меня крестили в детстве. Хорошо, вот Божье Слово. Если это описывает характер твоей жизни, даже ты со слезами каялся 100 раз, Царство Божие не наследует. Потому что если вера во Христа тебя не изменила, твоя жизнь не изменилась, а твоя жизнь контролируется этими всеми вещами в основном, христиане иногда совершают такие грехи, но это не характер их жизни, то тогда эти люди Царство Божие не наследуют, и пусть не обманываются. Когда-то мне нужно было это очень ясно осознать, что я там никого не бил, ни там не грабил, не был там таким, но все равно я шел в ад. Потому что здесь описаны простые человеческие грехи, ссоры. Я ссорился, это грех. Плод же Духа, то есть если мы живем по Духу, а не по вожделениям плоти, вожделение плоти вот что в нас рождают, а если живем по Духу, то Дух приносит плод. То есть это Он плодоносит через нас. Когда мы под Его контролем, когда Он направляет нас, когда Он нас наполняет, то через нас сверхъестественным достаточно образом, хотя это очень естественно выглядит, Дух Святой совершает то, что Он меняет ситуацию. Когда Он нас исполняет, это происходит. Как же Он нас исполняет, хочется мне уже быстрее добраться до этого. Хороший ответ, я хочу измениться. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Счастливый человек, смотрите. Любит, радуется, имеет мир в сердце, способен долго терпеть, не скрежетав зубами своими. Благость, милосердие, не сцепив зубы, не напрягаясь, не отрывая от себя со слезами, как я не хочу, но надо. А он просто это делает. Вера, он видит Бога своей верой, для него это реальность, кротость, ему не нужно себя там возвышать и по трупам идти чьим-то там. Воздержание, когда он может остановиться, здесь уже не нужно это кушать, это уже не нужно здесь пить, здесь нужно меньше спать, здесь нужно меньше смотреть телевизор, идти спать. Он управляет своей жизнью, счастливый человек. Дух Святой это делает, когда зрелость в разных уголках нашей жизни появляется. Дальше написано, на таковых нет закона, но те, которые Христовы, Как они духом этим руководимы? Как плоды духа? Вот здесь говорится. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте этот момент, это важно. Просто представьте себе, как распятие происходило. Человека бросали на крест, пригвождали, пробивали руки, ноги. Это очень болезненная процедура. Самое ужасающее, что он до 3 дней под палящим солнцем умирал. Заметьте этот момент. Это связано с тем, чтобы Дух действовал в нас. Это связано с исполнением Духом. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Итак, это третья причина, почему нам это нужно. Нам нужно исполнено Святым Духом, потому что это вводит нас на новый уровень зрелости. И еще одна причина, четвертая. Исполненность Духом Святым дает силу для угодного Богу плодотворного служения. Не просто для христианской активности, которая называется служением, но для того, что, на что Бог посмотрит и скажет, этот человек делал то, через что я смог действительно что-то значимое совершить на земле. Этот человек сделал то, что угодно мне, то, что ценится в глазах Бога. Может быть, в глазах людей не ценится. В глазах людей, может быть, ценится совсем другая христианская активность. Но вот это то, что я ценю, Бог бы сказал. И потом, когда человек этот умрет, или Господь раньше придет, он услышит такие слова. «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего, живи в моей радости, будь еще большее счастье имей». Потому что ты служил мне, ты сделал то, что должно было делать. Ты делал не просто то, что популярно, и то, что яйца выеденного не стоит. Ты делал то, что может быть даже не популярно, но то, что соответствовало моей воле. Такое служение мы можем совершать только благодаря Духу Святому. Только будучи исполненными им. Если мы исполнены своими вожделениями, даже к служению, к самореализации в церкви, к самореализации в каком-то служении, к тому, чтобы что-то кому-то доказать, к тому, чтобы самооценку там свою построить, я же вот тут это сам, к тому, чтобы не чувствовать себя там неудобно перед людьми или перед Богом и так далее. Если мы движимы этим, то тогда силы в этом служении не будет. Может быть, будет какая-то, мы что-то закрутим, завернем такое, все говорить будут об этом, но реальных перемен не будет. Это не будет плодотворное служение, оно будет неэффективное. Два текста на эту тему. Деяния 6 глава, 1-4 стиха. Знаменитый текст. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их, или вдовы, пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей, и о них плохо заботились. А они начали роптать на апостолов, что что-то неправильно». Деяния 6 глава. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться или пищись о столах. Это не наше предназначение. Мы в первую очередь должны работать, заниматься Словом Божьим и молитвой. Наставлять Словом, изучать его, наставлять, применять к себе и так далее. И исходя из этого, 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, то есть проверенных. Они не просто хотят делать служение, а они его делают, и мы видели, как они его делают верно и благословенно». Дальше вторая характеристика – исполненных Святого Духа. То есть люди, которые живут, постоянно исполняясь или будучи исполненными Духом Святым. Это очень важная характеристика. Дальше – и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. То есть когда апостолы думали, какие люди хорошо позаботятся о церкви, даже о том, как просто раздавать пищу вдовам каждый день, тогда они таким особым образом жили. Типа как коммуна, что-то такое. Даже вот такое кажется простое служение. Да тут просто какой-то такой, несколько парней молодых или мужчин таких, просто активистов, которые у них все спорится в руках. Они раз-раз-раз все организовали, раздали, распределили. Кто не так, там мы поставили на место, и дело пойдет. Она говорит, нет, нам нужны люди, которые проверены, что они правильно совершают служение. И нам нужны люди, которые удостоверены, что они исполнены Духом Святым. Они руководимы не своими претензиями, не своими вожделениями в служении. Они руководимы Духом Святым, который являет в них плоды. Вот как мы видим, что они руководимы Духом Святым. Плоды. У них есть любовь, у них есть мир, у них есть радость, у них есть долготерпение. Если какой-то человек так любит кого-то, хочет его так наставить, что готов ему башку снести за то, чтобы он принял Божье Слово, этот человек не духом движим в этом служении, в этой заботе. Ну, я ж по-доброму, я ж, чтобы ему было лучше. Да чего? Давай, я им сейчас тут расскажу, как правильно жить. И не может явить любви в этом. Или если начинал с любовью, а человек отреагировал я с тобой не согласен, мне это не подходит, и тогда он уже отреагировал без любви. Этот человек не духом движим, и он не будет плодотворным, он не будет созидать. Он будет хорошим активистом в лучшем случае. В Захарии, просто запишите этот текст себе, Захария, 4 глава, 6 стихов, там тоже об этом очень хорошо говорится, что служитель должен быть исполнен Духом Святым. Служитель имеется в виду, это любой христианин. Это не человек в погонах, особый служитель. Любой человек, любой христианин, он есть служитель, чтобы быть плодотворным, должен быть исполнен Духом Святым. Вот такие четыре причины, почему нам нужна исполненность Духом Святым. Это не просто религиозная какая-то терминология, это реальность нашей жизни. Жить по-христиански не можем без него, из тупика не можем без него выйти, осветить свою жизнь, измениться не можем без него, и быть эффективными, плодотворными в глазах Бога не можем без исполненности Духом Святым. Я не знаю, как вы, я видел много в жизни таких, не такой я, может быть, уже и старый, но уже я навидался и таких служителей, которые очень-очень и в почете могут быть и так далее, но элементарной праведности не могут явить. Элементарного мира не могут показать, элементарной стойкости в трудностях, элементарной стойкости в том, когда на них реагируют как-то не так. И так далее, и так далее. Есть разные случаи из этих четырех. Это мы видим, это наша жизнь. Мы боремся, я борюсь с этим. Мне тоже трудно, мне неприятно, когда я по-доброму хочу сказать, а человек там фыркает и меня обвиняет в ответ. Мне неприятно, мне тоже по плоти хочется что-то сделать ему такое, чтобы он так мне не делал. И не терпеть это, недолго терпеть, а наоборот, там, развернуть ситуацию, там, это твои проблемы, до свидания, или там, ну, внутри сказать, ему вежливо сказать, ну, хорошо, а внутри, ну, и там, пропадай. Ну, и, соответственно, мы не можем тогда созидать дело Божие. Нам нужна исполненность Духа Святым. Что это такое? Ефесянам 5 глава, 18 стих, давайте мы посмотрим, чтобы разобраться, что такое исполнение Духом Святым. Во-первых, исполниться Духом Святым не значит получить его внутрь себя, не значит быть крещенным духом в церковь, о чем вчера проповедовал, не значит получить духовные дары, такие способности для служения, не значит получить залог Духа Святого или быть запечатленным Духом Святым. Все эти термины, которые я сейчас перечислил, относятся к моменту, когда человек покоряется Евангелию. Все это происходит тогда, когда человек уверовал во Христа. Он обычно не знает даже о Духе Святом хорошо и что Дух Святой делает. Он не понимает этого всего, не чувствует ничего. Но Дух Святой все это совершает в нем. Исполняться Святым Духом – это то, что касается практической жизни христианина. Слово, которое здесь записано «исполняться», оно означает, тут есть, у него есть две характеристики на греческом языке. Во-первых, это слово пассивного залога, то есть имеется в виду активный залог, это когда я себя исполняю. Пассивный – это я исполняюсь, то есть кто-то меня исполняет. Понимаете, да? То есть инициатива или центральная роль в исполнении человека от Бога зависит, а не от человека. Никто из нас не может принудить Духа Святого нас исполнить. Никто не может ему диктовать какие-то условия, никто не может какую-то формулу сделать так, чтобы он был обязан это сделать. То есть инициатива от него, он этого хочет, но мы должны понять, что мы не активно как бы берем его и исполняем себя, а мы должны прийти в определенное состояние, при котором он активную позицию проявляет и он нас исполняет. То есть это слово «исполняйтесь». То есть имеется в виду, оно в пассивном залоге в греческом языке. То есть достигните такого состояния, чтобы вы исполнились, чтобы это произошло как-то, чтобы Дух Святой пожелал вас исполнить. Это первый момент. Второй момент в этом слове на греческом языке, то, что оно стоит в такой форме, как бы постоянно продолжающееся действие. То есть на русском языке это в двух словах можно выразить. Как бы постоянно исполняйтесь Духом Святым. То есть это не одно переживание в жизни, это не одно какое-то событие. Это постоянный процесс, когда мы достигаем определенного состояния, в связи с которым Дух Святой нас исполняет. Это важное наблюдение. Две характеристики этого слова. Во-вторых, если посмотреть сам этот стих, смотрите, тут не зря есть сравнение. А говорится, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. То есть не наполняйте себя алкоголем, но Духом Святым. Алкоголем мы активно себя наполняем, не пассивно. Ну, обычно, да? То есть мы, если нас уговаривают, мы как минимум говорим, ну, хорошо, одна рюмочка. там, потом вторая, потом пошло-поехало. То есть это все равно мы принимаем решение. И здесь не зря это, ну, такое сравнение Бог через апостола Павла нам дает. То есть когда человек наполняется алкоголем и даже многими его заменителями, например, наркотики или даже там компьютерные игры, это создает такой момент, что этот алкоголь нами руководит. То есть он уже меняет наше мышление, меняет наше поведение, делает нас незащищенными, какие-то желания восстают на нас, и мы уже не можем противиться, мы уже просто бросаемся в них. Поэтому часто люди и пьют, чтобы просто отключить совесть и отдохнуть, расслабиться. То есть они выпили, просто уже ты не переживаешь ни за что. Поэтому если кто-то видел как минимум по телевизору ночные клубы, они построены по такому принципу. То есть людям должно быть хорошо, в смысле... Не по-христиански хорошо. 2 часа хорошо, пусть тратят деньги, потом плохо долго. Но это уже их проблема. То есть человек приходит, там есть обязательно алкоголь, есть определенная вообще атмосфера, есть определенная музыка ритмичная, которая просто вводит нас в состояние, ну, не скажу транса уже, некоторые до транса доходят музыкой, но в состояние, когда наша воля ослабевает, человек выпивает или там что-нибудь, таблетку съедает какую-то или там укололся, ему просто как никаких проблем, ему море по колено, его это контролирует, его это вот состояние, это химия в его крови, она им руководит. Вот здесь происходит такая параллель поэтому. То есть пусть не вино, алкоголь или что-либо другое вами руководит, но исполняйтесь Духом, но Дух Святой вами руководит. То есть исполняться Духом – это быть под контролем Духа или быть руководимым Духом Святым. Вот о чем идет речь. Вот что значит исполняться Святым Духом. Исполняться Святым Духом – это значит находиться под контролем Духа Святого. А теперь я сразу сделаю важное замечание. Может быть, кто-то здесь сидит, и он не понимает, о чем вообще идет речь? То есть как это исполняться Духом? Это как-то вот нужно что-то, Дух повел тебя и тебя там тащит куда-то, или там ты слышишь голос какой-то, или у тебя какое-то там состояние эйфорическое, и ты просто не можешь остановиться. И вот о чем-то таком мистическом идет речь. На самом деле не это подразумевается. К сожалению, мы часто, думая о Духе Святом, мы как раз больше к мистике тендируем. Вот я пришел на то место святое, а там уже был Дух Святой. И так мне прямо как-то так на душе сразу пошло, изменилось все, мурашки по коже. Вот этот Дух проговорил ко мне. То есть мы не видим учения такого в Библии, что Дух Святой так говорит. Он не играется в волшебные игры с нами. Он не ходит по принципу волшебства, это дела плоти. Он по-другому поступает. Дух Святой много раз назван в Библии Духом истины. Духом Иисуса Христа, Духом Господним. То есть он действует по характеру Бога, как Бог вообще действует. Как действует Отец, как действует Сын, так и действует Дух Святой. Он действует в согласии с истиной. Дух Святой – это тот, который изложил свою волю в Писании. Его воля или его руководство вот здесь открыто. Нам не нужно просто почитать Библию, а потом как-то настроиться на волну, и вот Дух Святой сейчас меня поведет. Не, ну Библия, понятно, но я вот по Духу хочу жить. Я же знаю, сколько людей, они там этой Библию читают, и никак их жизнь там не меняется. А вот я раз, и вот, ну там понятно, проповедь, Библию мы там разбираем. А вот мне Дух проговорил, дал мне откровение. Кстати говоря, это нет времени об этом говорить, это некорректно говорить, хотя все говорят, я не пытаюсь критиковать сейчас, некорректно говорить откровение. Бог не дает нам откровение. Все откровение здесь. Бог открыл нам свою волю. Он дает нам просвещение, но это богословские термины. Просвещение, то есть когда я рассуждаю над уже открытым словом, Дух Святой разъясняет мне его и убеждает мое сердце, просвещает мое сердце и убеждает его, что это истина воля Божия, и это дает мне направление. Но это просто комментарий. Дух Святой есть Дух истины, и Он изложил свою волю в Писании, и Он руководит нас Писанием. Следовательно, быть под контролем Святого Духа – это значит быть под контролем Библии. Находиться в послушании Писанию. Дух Святой будет, написано, Он придет, напомнит вам, наставит вас на всякую истину, да, которую Иисус говорил. Не какую-то другую истину. Ученики уже слышали истину от Христа, Он им разъяснил. Ученики могли забыть, это не было записано. Дух Святой напомнит им то, что Иисус их учил. И этому должны ученики были, Матфея 28 глава, последние стихи, чтобы они шли, проповедовали и уверовавших наставляли во всем, чему они были научены от Христа. Не каким-то новым откровением, не каким-то идеям. Они должны ровно к тому же самому, к Новому Завету и к Ветхому в том числе, приводить людей, чтобы они это понимали. Исполненность Духом Святым также описана в Ефесянах, 3 глава, 16 стих. Там другая формулировка, но сама суть та же. «Да даст вам», это молитва апостола Павла особенная, и он говорит, «да даст вам по богатству славы своей», то есть великой славой своей, вот это, «крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть о чем идет речь? «Пусть ваш внутренний человек или ваш характер, ваше сердце возрастут настолько, придут в такое состояние, чтобы можно было сказать, Дух Святой укрепил вас ходить под его руководством. Он развил вас в зрелости, что вы знаете, кто он, знаете, чему он учит, и знаете, что он от вас ожидает через Писание, и вы подчиняете себя этому. Дух Святой пусть разовьет вашего внутреннего человека или ваш характер, ваше сердце, то, кто вы есть, вашу личность». В противоположность исполненности Духом Святым есть еще другие термины. 4 глава, 30 стих, здесь же в Ефесянах, говорится: «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего». То есть не поступайте с ним так, что это оскорбление по отношению к нему. Как мы можем его оскорблять? Когда мы ценим что-то больше, чем его. Когда мы ценим не Бога превыше всего, не Троицу, Отца, Сына и Духа Святого, а мы ценим свои вожделения. Вот Бог так говорит, а мне кажется, лучше так. Вот, ну, это просто в Библии написано, а жизнь, она немножко по-другому. Тут нужна практика жизни, тут нужен опыт, тут нужно именно такое чутье, а не пионерское послушание Библии. Ну, хотя есть примитивное послушание, без понимания, что там написано, и это тоже не за Богом человек идет, а за какие-то свои идеологии, христианской даже. То есть речь идет о том, что как мы его оскорбляем? За счет того, что мы не почитаем его логику, его слово, а больше почитаем свое, его желание, а идем за своими. Этим мы его оскорбляем. Как мои дети меня оскорблять могут? Когда я им говорю, сделайте так, они говорят, нет. А я не хочу. Я сделаю по-другому. У меня другая идея есть. Это оскорбительно. Так и Дух Святой оскорбляется, когда его не воспринимают таким, какой он есть. Я часто своим детям говорю, он говорит, я так не хочу. Я говорю, хорошо, давай мы подумаем. Вот я твой папа, я говорю, что так лучше поступить будет. И так нужно поступить. Ты говоришь, что нужно так поступить. Давай мы решим, кто более авторитетен моим детям. Я начал, наверное, с 3 лет с ними так разговаривать. Кому мы должны больше доверять? Ну, сначала они не понимают слово «авторитетен», какие-то слова, я объясняю, смотрят на меня, потом говорю, хорошо, вот тебе нужно сделать выбор. Тебе нужно учиться этому, делать выбор. Ты должен оценить, кому ты будешь больше доверять. Я говорю, что вот мама поехала в магазин, а ты говоришь, что нет, она поехала не в магазин. Ну, такие простые бытовые разговоры. Кому будем доверять? Папе. Правильно, хорошо. Это мудро. Это не потому, что мне нужно, чтобы он меня слушался, а то без этого мне, я несчастен. Ну, я, конечно, несчастен из-за него. Но это есть оскорбление. Или 1 Фессалоникийцам 5.19. Там еще один термин, который противопоставляется, ну, он, по сути, противоположный, точнее, противоположный исполненности Духом Святым. 1 Фессалоникийцам 5.19. Написано «Духа не угашайте». Это слово «угашать» очень точно переведено. Это когда огонь, и мы его тушим. То есть, когда Дух, он руководит, Он показывает истину. Мы слушаем проповедь, например, и в это время нас Дух Святой исполняет. Если мы думаем, если мы рассуждаем, если мы думаем о своей жизни, Он показывает нам выход. И потом мы должны как-то сделать какой-то шаг, принять решение, серьезно еще поразмышлять, принять решение изменить какую-то часть своей жизни, подойти кому-то извиниться, подойти кого-то обнять, просто проявить внимание, любовь. Но нам это трудно. И мы говорим, нет, ну сегодня я еще не готов. Мне еще нужно как-то подумать, осмыслить. У нас много всяких оправданий есть. Этим мы оскорбляем Духа Святого, этим мы его угашаем. То есть он действовал в нас, он создал в нас вот эту убежденность, он показал нам, что нужно делать. И мы обманули себя, сказали, ну попозже это будет даже лучше, это как-то будет вот более выверено, я как-то перепроверю, не на эмоциях, у нас масса всяких таких объяснений есть, или я сегодня устал, как-нибудь потом подумаю, и этим мы его угашаем. Потом мы садимся думать, а что я там во время проповеди, а что я так вообще как-то думал, ну что так нужно прямо, вроде бы же оно по-другому немножко. У нас уже затуманился взор, мы уже не библейский, не под его руководством, не библейски видим ситуацию. И в этот момент мы его угашаем. Любой грех – то же самое, это оскорбление и угашение Духа Святого. То есть Дух Святой хочет вести нас дорогой праведности, мы выбираем дорогу греха. Какой-то конкретный грех или эгоизм, или, ну и так далее. Вот что такое исполненность Духом Святым. Это быть под его руководством, а не под руководством вина и так далее. Смотрите, еще один момент о исполненности Духом Святым. Библия описывает 2 типа исполненности Духом Святым. Первый – Тип – это когда это происходит, ну, как бы, можно сказать, независимо от человека, в некотором смысле слова. Деяние, 13 глава, 9 стих. Там просто ситуация, и Савл с Варнавой написано «исполнились Духа Святого и начали говорить». То есть Дух Святой в какие-то моменты просто сам решает нас наполнить. Может быть, его милость. Может быть, христианин там не в очень верном состоянии, часто его угошает, оскорбляет Духа Святого. Но в какая-то трудная ситуация, и Дух Святой решает все равно проявить благодать и защитить такого, ну, такого слабого, плотского, может быть, руководимого вожделениями христианина. Все равно это его дитя, он все равно очень дорожит им, он желает блага этому дитю, и в каких-то вещах он просто дает ему исполненность, чтобы этот христианин принял правильное решение, правильные слова сказал, чтобы он, ну, не попал в какую-то сложную ситуацию. Несмотря на то, что этот христианин может где-то неверно поступать, Дух Святой, проявляя благодать, защищает всех нас, всех, кто дети Божьи. Кстати говоря, и не детей Божьих, не рожденных свыше, не спасенных людей, он тоже защищает. По-другому, но он действует в их жизни. Не так, конечно, как у верующих, но это происходит. Это первый тип. То есть это когда просто Дух Святой проявляет свою инициативу как бы независимо от человека. Второе – это то, что я разъяснил. Когда христианин приходит в определенное состояние, когда Дух Святой уже начинает руководить им. То есть христианин ответственен за состояние определенное, Дух Святой за свою активную позицию наполнить человека и показать ему путь, просветить ему его сознание, его душу и тому подобное. Вот что такое исполняться Духом Святым. Это не эфемерное, не что-то мистическое, не интуитивное, не какое-то такое вот магическое, волшебное. Это то, когда мы понимаем Духа Святого через Его Слово, и когда мы внутри принимаем решение пойти за Ним, так как мы понимаем, куда Он нас ведет по Писанию. И вот это есть работа Духа Святого в нас. Чем более мы зрелые, тем больше мы способны поступить по-Божьему, тем больше Дух Святой нас исполняет, дает нам силу и проявляется через нас. Итак, как же исполняться Духом Святым? То есть, что мы должны делать, чтобы доходить до этого верного состояния? Как исполняться Духом Святым? Во-первых, скажу, как неправильно им исполняться, или небиблейские пути исполнения Духом Святым. Часто христиане сталкиваются с серьезными проблемами, как мы уже говорили, своего сердца, своего характера, в служении, различные обстоятельства жизни. И они, как и все остальные люди, искушаются искать особенный ключик, который бы вот просто был мне дан. Я просто провернул, и все проблемы решены. Который бы очень резко, иногда раз и навсегда, решил бы мою проблему. Безболезненно, просто. Есть разные-разные варианты. Ну, есть вообще простые варианты, типа больше денег заработать, и тогда жизнь наладится. Или кто-то носится с идеей, вот если я выйду замуж, ну, тогда я уже буду полноценная, и у меня будет нормальная, счастливая жизнь, как и у всех остальных там замужних девушек. И потом она выходит замуж и ищет, продолжает искать новый ключик. Этот не сработал. Оказывается, брак сам по себе не решает все проблемы жизни. Оказывается, брак даже может принести проблемы. И поэтому она понимает, этот ключ не срабатывает. Следующий ключик. Нужно родить ребенка. Просто нужен ребенок. Что этот муж? С ним все понятно, они все такие. А ребенок, вот это счастье, вот это ангелочек, вот это от Бога. Рождают ребенка, воспитывают, вкладываются, живет им. Это как второй муж или уже первый. Тот, который был первый, стал уже вторым. Живет потом, ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть души в ней не чает или в нем, вот этим всем живет. Потом вырастают маменькие сыночки, которые вырваться, свои решения принять не могут. Или потом дети уходят из семьи, и от брака ничего не остается. То есть уже рядом это какой-то чужой человек со мной в квартире живет, сожитель. С которым придется дожить, потому что квартиру разменять или продать трудно, что люди скажут, родственники, масса всяких факторов, которые давят и сохраняют вот эту прекрасную семью. Которая приходит на праздник родственникам, улыбается и делает вид, что они прекрасная семья. Хотя в большинстве своем даже сил на это не хватает часто. То есть есть такие простые ключики. Есть посложнее, есть более духовные такие ключики. Например, если ты ленишься, нужно изгнать беса лени. У тебя просто есть бес лени, его нужно изгнать. Приходи на наше служение изгнания бесов, и мы это сделаем. Или, например, у тебя не получается любить своих близких, просто родовое проклятие. Ты должен прийти. А у тебя и бабушка не любила? Да, точно. Видишь? А было там что-то связано с чем-то таким? Это родовое проклятие. Приходите, у нас служение, как сказать, разрушение родовых проклятий, семейных каких-то. Или чего-то подобного. Это простой, легкий выход. Вместо того, чтобы трудиться над своим сердцем, научиться. Помните, мы читали, я акцентировал, что те, которые со Христом, распяли плоть со страстями и похотями. То есть научиться отвергать свои эгоистические претензии, стандарты и покоряться Божьей воле – это трудно. Это нужно часть себя положить, как на жертвенник, и сказать: «Господи, я не буду на это претендовать. Я буду слушаться Тебя, даже если я потеряю комфорт, даже если я потеряю там какое-то еще там деньги, если я потеряю еще что-нибудь, я все равно хочу идти за Тобой. Я готов это делать». Это внутренняя борьба, это трудно. Это процесс освящения, это процесс зрелости. Ну, зачем так напрягаться? Просто нужно беса изгнать. Почему так тяжело евангелизация идет? Ну, просто бесы в этом городе контролируют. Давайте ходить и молиться, чтобы эти бесы куда-то улетели отсюда, в какой-нибудь другой город. В Харьков пусть летят. А те с той стороны футболят сюда. Ну, так обычно не делают, это я шучу. Конечно, это намного легче делать, чем заботиться о христианах так, чтобы они реально выросли духовно, чтобы их свидетельство своим близким в этих районах, за которые мы молимся, стало эффективным, чтобы они Христа не порочили своей жизни, а показывали, чтобы они имели смелость говорить о Христе тогда, когда они думают, их отвергнут, чтобы они имели понимание. Это намного труднее. Добиться зрелости – это сверхъестественный труд. Это очень трудно. Намного легче сделать крусейд молитвы об изгнании бесов, которые мы же не видим, изгоняются они или нет. Но мы будем верить, что изгоняются, и будем чувствовать себя успешными и так далее. Есть, некоторые говорят, пережить крещение Духом Святым в небиблейском смысле слова. Крещение Духом Святым – это когда Дух Святой после покаяния погружает человека в духовную семью. Кто не понимает это, послушайте вчера, я об этом много говорил. То есть пусть пережить какое-то особенное второе переживание, и само пойдет. Дух просто повлечет меня. Или заговорить на ином языке, не так, как Библия учит, что это иностранный язык, а как-то вот такое что-то пережить странное, эйфорию, экстатическое переживание, и не нужно трудиться над несмирением. То есть можно вершину радости получить, когда я на этот чудо-язык получил, который вовсе не библейский, на котором говорят и язычники разные. Я эйфорию пережил, радость, и такая духовность, потом выхожу, я раздражаюсь на человека. То есть это явно человек там не духом говорил и не с духом имел дело. Потому что тут не видно никакой зрелости. Но это легкий путь. Не нужно трудиться над смирением. И есть еще один вариант. Некоторые люди учат об исполненности духом подобным образом. Они учат таким образом, что нам нужно исполняться Духом Святым. Что это значит? Мы должны исповедать свой грех. Ну, например, у меня есть грех там гнева. Я на кого-то гневаюсь, ссора из-за этого и клубок грехов. То есть сейчас мне нужна сила для служения. Например, для служения. Поэтому что мне нужно сделать? Мне нужно помолиться, сказать: «Господи, прости, что я гневаюсь, и вот ссору я устроил». И второй момент. Исполни меня духом. И третий момент. Я должен верить, что если чего просите по воле Его, Он даст вам. Да? Поэтому я же по воле Его прошу, чтобы Он меня исполнил. Он же вроде бы этого хочет, вот написано. Поэтому я должен верить, что Он меня исполнил. То есть это тоже легкий ключик. Это просто определенный... Не скажу, что он не библейский вообще. Это нормально молиться о своих грехах. И хотя не написано, чтобы мы просили исполняться Духом Святым. Нигде не написано, такого призыва нет. Это, тут у нас пассивный глагол. Помните, Дух Святой решает это сделать, когда видит состояние определенное. Но вот это такой легкий ключик. Просто ты эту некую формулу делаешь с искренним намерением, действительно исповедуешься в грехах, просишь, чтобы он исполнил, потом стараешься верить, но Дух Святой не может тебя исполнить. Может, он и исполнит тебя на секунду, но ты его оскорбляешь тут же. Ты его тут же угошаешь своей позицией сердца, своим непреклонением перед Богом, своим незнанием Его слова. Ты просто идешь, как этот, в амбарную лавку. Кто там зашел? Медведь или слон? В посудную лавку, извините. Он зашел, ты просто помолился и стал вроде бы ягненком, а потом как слон повалил, и это тут же все рухнуло. То есть потому что ты живешь незрело, ты не понимаешь Божьего Слова, ты не подчиняешь себя Ему, и поэтому это не может происходить. То есть такое легкое, скажу, исполнение Святым Духом, это тоже не библейский подход. Библейское, то есть настоящее исполнение Духом Святым происходит от развития, я так скажу, фундаментального или простого христианства. Мы прочитали 5 главу, я неспроста с 1 стиха прочитал, чтобы мы увидели, что нам не предлагается в 18 стихе некий ключик. Это часть нормального христианства. Он говорит, как дети возлюбленные, живите по-божьему. Но он потом говорит, не поступайте так, блуд и всякие такие вещи, да не будут у вас, пусть не именуются, не делайте эти дела, которые делают, о которых стыдно говорить, там, и так далее. Наоборот, обличайте, противостойте. Плод Духа состоит в благости, праведности, истине. То есть он говорит, вот живите по-другому, потом говорит, не будьте неразумны, познавайте, что есть воля Божья, познавайте, чему Бог учит, научитесь, как это слово действительно связано с жизнью, боритесь за это и поступайте по этому. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Это все, фраза «исполняйтесь Духом» – это одна из граней вот этого бриллианта, который здесь в 5 главе. Это не что-то такое, описывается нормальная жизнь, и вот теперь совсем что-то сверхъестественное, исполняйтесь Духом. Совсем не так, посмотрите на текст. Он никак не выделяет это. Павел даже не уделяет этому какое-то особенное внимание. Это одна из граней, одна из форм, как описывается наше послушание или наша зрелая жизнь перед Богом. Итак, библейское, то есть настоящее исполнение Духом Святым, происходит от развития фундаментального христианства. Не ключик, не мистическое чудо, не мгновенный перескок куда-то, а рост в уподоблении нашего характера, уподоблении Иисусу Христу, чтобы наш характер стал подобен Христу. Выход в развитии зрелости, а не в том, чтобы найти какой-то секрет. Чем больше зрелость, тем больше исполненности Духом Святым, тем больше Его руководства, тем больше Его силы, тем больше способности не противиться, не угашать, не оскорблять Его, тем больше способности и знания вообще, как жить для Него, и способности это делать. Поэтому нам нужна вся Библия, а не какие-то секретные вот такие сверхдуховные переживания. Нам нужно просто жить по ней. И завершая свою проповедь, я хочу вам просто показать, я буду еще проповедовать об этом через время, через месяц приблизительно. И на этом больше остановлюсь, подробнее разберу, как это происходит, но очень-очень кратко. Смотрите, как это происходит с 19 стиха. Некоторые богословы учат, что это как результат исполненности. Я, честно, боролся увидеть это, не смог увидеть. Я вижу здесь по грамматике, что это то, как это происходит. То есть исполняйтесь Духом, назидая самих себя. Второе, второе, у меня тут чуть по-другому, поэтому не могу найти. Назидая самих себя, потом воспевая в сердцах ваши Господу, благодаря, повинуясь. То есть, как мы это делаем? То есть, это, по-моему, причастие, или как это называется? То есть, исполняйтесь, это призыв, или такое, ну, вот то, что мы должны делать. А потом как? Назидая, воспевая, благодаря, повинуясь. Это то, как это должно происходить. Поэтому, смотрите, мы можем исполняться, первое, назидая самих себя. Если посмотреть во всем контексте, то говорится вообще о познании мудрости, не будь нерассудительным, то есть мы должны наполнить себя Божьим Словом. Это первое. Если мы посмотрим Колоссянам 3 главу, 16 стих, Колоссянам – это как буквально параллельное послание, очень подобное Ефесянам. 3 глава 16 стиха. Давайте посмотрим с 18-го. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». И так далее, да? Потом мужья, так-то с женами поступайте. 20-й. Дети, будьте послушны родителям. Отцы, не раздражайте детей. Если в Ефесянах посмотреть, вот после этой учения об исполненности Духом Святым. Жены, 22 стих. Жены, повинуйте своим мужьям. Потом 25 стих. Мужья, любите своих жен. 6 глава, 1 стих. Дети, повинуйте своим родителям. Родители тоже должны верно поступать. И вы, отцы, не раздражайте детей, 4 стих. То есть это параллельно. Там, если раньше читать, еще это тоже видно хорошо. Так вот здесь апостол Павел, подразумевая исполненность Духом Святым, даже не упоминает об этом, но вот что он говорит. 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Очень подобный текст, как в Ефесянах. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Итак, первое, что нужно делать, нам нужно назидать себя в общем Словом Божьим. Второе, что нам нужно делать, и об этом Павел тут более аккуратнее пишет. В Колоссянах он шире, а здесь уже он пишет. Он говорит, назидайте самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Мы на этом остановимся, и я сделаю серию вообще о музыкальном поклонении, молитвенном поклонении. Это очень-очень важная часть нашей жизни. Мы не просто делаем музыкальную паузу на собраниях. Это то, что влияет на наше отношение с Богом, на наш духовный рост, на нашу исполненность Духом Святым. Дальше. написано, чтобы мы, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. То есть мы должны, поклонение это должно, или Слово Божье приходит в нас через вообще назидание, через конкретное пение приходит в нас, и оно должно проникнуть до глубины сердца, чтобы наше сердце откликнулось на истину, откликнулось на Бога, восхищалось Богом и так пело. И дальше написано, чтобы мы в 20 стихе «благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это должно доводить нас до состояния зрелости, когда мы за все можем поблагодарить в жизни, всему видеть Божий мудрый замысел, даже если мы не понимаем. И пятое, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Это 21 стих. То есть это изменяет наши взаимоотношения. И потом уже с 22 стиха описываются разные сферы взаимоотношений. В семье, муж, жена, с детьми, потом дальше написано «рабы и господа», на работе. Должны измениться наши взаимоотношения. Это описывается общая зрелость христианина. Через это происходит исполненность Духом Святым, через это дается нам сила, через это мы выходим из тупиков, через это мы реально переживаем освящение каких-то сфер жизни, через это мы становимся плодотворными и сильными служителями. Итак, мы очень нуждаемся в руководстве и силе Духа Святого. Они приходят к нам, когда мы более исполнены Святым Духом, а исполнение Святым Духом напрямую зависит от возрастания духовной зрелости христианина, а не от мистического ключика. Давайте помолимся и будем петь Богу, будем назидать свои сердца и будем продолжать наполняться Словом Божьим и расти в зрелости. Может быть, музыканты могут уже идти вперед и даже играть нам, будем петь. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя еще раз. Господи, не устаю я благодарить Тебя, что оно не эфемерное, не абстрактное, не запутанное, не теоретичное, не какое-то устаревшее. Оно живое, практичное, очень современное. Оно о каждом из нас, оно о наших жизнях реальных. Мы не всегда так видим, но это все равно так. И спасибо, Господь, что сейчас, исследуя этот отрывок, мы лучше понимаем истинную духовность, что она не проистекает от мистицизма, но через то, что Ты руководишь нас Своим Словом и направляешь нас, и мы растем в зрелости, мы научаемся в каждой новой сфере больше покоряться Твоим заповедям, чем своим личным. И через это Дух Святой больше руководит нами, через это Он больше действует через нас, через это Он больше Своей сверхъестественной силы дает нам. И через это мы видим изменения в нашей жизни, влияние нашей жизни. И я очень прошу Тебя, Господи, благослови каждого, кто здесь, чтобы мы жаждали этого, Господь, чтобы мы имели глубокое убеждение, что нет счастья без того, чтобы уподобиться Тебе. Нет настоящей величественной радости, любви, нет высоты характера без того, чтобы посвятить себя Тебе, расти в зрелости, Господь, вкладываться в это всеми силами, вкладывать в это свои деньги, вкладывать в это свое время, вкладывать в это, не знаю, стиль жизни, расписание жизни, то, с кем мы проводим время, то, какие книги мы читаем, то, о чем мы больше говорим, о чем мы больше молимся, о чем мы больше переживаем. Господи, я очень-очень прошу Тебя, чтобы наша церковь и все гости наши и их церкви наполнились бы зрелыми людьми, через которых бы мы видели Тебя, которые бы мы могли сказать, что это люди изведанные, исполненные Святым Духом, исполненные мудростью. И поэтому они способны являть Тебя в этом мире, и мы бы все были счастливы, видя Твои чудеса через людей. Ты наш пастырь, Ты учитель, Господь, пожалуйста, соверши это в нас. Без этого у нас нет надежды для наших душ, для наших семей, для нашей церкви. Без этого мы будем слабы, беспомощны и будем младенцами всю свою жизнь. Спасибо, что Ты хочешь это делать, спасибо, что Ты делаешь, и Ты будешь это делать, Господи. Мы славим Тебя и благодарим за это. Ты слышишь нашу молитву, и Ты радуешься об этой молитве, потому что она угодна Тебе, она согласна с Твоей волей, с Твоим Словом. Действуй, Господь. Аминь.